Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Елена Вапничная. Сегодня в нашей рубрике «Интервью недели» беседа с украинскими правозащитниками Романом Романовым и Александрой Матвейчук. Несмотря на жестокий конфликт на востоке Украины, тяжелую экономическую ситуацию в стране, украинское гражданское общество настроено оптимистично. Роман Романов из Международного фонда возрождения и Александр Матвейчук из Украинского центра гражданских свобод считают, что Евромайдан в какой-то степени дал толчок движению страны в сторону подлинной демократии. Правозащитники участвовали в дискуссии о роли международного правосудия в расследовании нарушений прав человека в Украине. 17 апреля этого года украинские власти обратились в Международный уголовный суд с просьбой распространить его юрисдикцию на события, связанные с протестами на Майдане. Однако за расправы с мирными демонстрантами в Киеве и других городах Украины последовали трагические события в Одессе, Мариуполе, а на востоке идет настоящая война. Кто должен расследовать эти нарушения прав человека?
Мы неоднократно об этом заявляли, о том, что необходимо и продолжить действие во времени в пространстве декларации, которая была уже сделана, постановление Верховной Рады Украины. И, безусловно, преступления, которые совершаются, должны быть расследованы. Это не означает, что всю тяжесть расследования Украина должна возлагать на международные органы и на Международный уголовный суд. Однако я считаю, что военные преступления, которые совершаются в зоне конфликта на востоке Украины, безусловно, имеют такой характер насилия, который подлежит расследованию со стороны Международного уголовного суда. То есть мы считаем, что необходима полная ратификация Римского устава, и необходимо, чтобы тот период, который охватывает от Майдана, когда действует декларация, до момента ратификации Римского устава, также покрывался и была признана юрисдикция Международного уголовного суда со стороны гражданских организаций Украины. Мы этого добиваемся и призываем к этому парламент, правительство. И также ведем переговоры с международными партнерами Украины о том, чтобы это обязательство оставалось, и оно является частью договора об ассоциации с Европейским Союзом на самом деле.
И очень странно, что мы, к сожалению, не отмечаем положение о ратификации Римского устава ни в коалиционном соглашении проевропейского большинства в парламенте, ни в недавно опубликованной программе деятельности правительства. Мы, как правозащитная организация, будем добиваться, чтобы это внесли в повестку дня парламента.
Международный уголовный суд имеет право проводить расследование в том случае, когда государство не желает или не имеет возможности провести расследование должным образом. Вы к какой бы категории отнесли ситуацию с Майданом?
Ну, безусловно, действует принцип субсидиарности, и международные организации не должны подменять собой деятельность украинских органов расследования. Я считаю, что в ситуации с Майданом есть пространство и для того, и для другого, поскольку мне кажется, что в отношении лидеров государства украинские власти и украинские органы расследования не имеют достаточных возможностей для того, чтобы провести это эффективное расследование в нынешних условиях, учитывая, что они все сейчас скрываются в Российской Федерации от украинского следствия. Что касается многих других аспектов, мне кажется, что Украина все равно обязана и должна расследовать. Мы бы хотели, чтобы это расследование не ограничивалось только организаторами, но те люди, которые участвовали в расстреле гражданского населения, которые участвовали в пытках, которые участвовали в похищениях людей из числа сотрудников милиции, из числа сотрудников спецподразделений, из числа сотрудников службы безопасности, из числа сотрудничающих с ним представителей криминалитета, на которые также возлагалась значительная роль во всех этих действиях. Вот, мне кажется, что очень важно, чтобы вся эта цепочка была расследована. Мне кажется, что принцип субсидиарности как раз и позволяет это сделать, разграничив, какие расследования должны были бы провести на национальном уровне и какая часть этого расследования могла бы быть в рамках юрисдикции Международного уголовного суда.
Я просто напомню, что после избиения мирной студенческой демонстрации в ночь с 29 на 30 ноября прошлого года вышло огромное количество людей, которые уже выступали даже не только за европейскую интеграцию, они выступали против милицейского беспредела и насилия в отношении мирных протестующих. И, собственно говоря, поэтому одним из основных требований Евромайдана — это было проведение эффективного расследования и наказание виновных, как тех, кто осуществляли эти преступления своими руками, так и тех, кто давали приказы либо принимали решения, которые делали эти преступления возможными. Тут нужно понимать, что это не вопрос какой-то банальной мести, это вопрос правосудия, и вообще для нас это вопрос и залог неповторения таких ситуаций в будущем. Я участница 4 Майданов, начиная с студенческих годов, и никто в нашей стране не застрахован от того, что будут в будущем мирные демонстрации, мирные протесты. Но мы хотели бы быть застрахованы от того, что власть, вне зависимости от своих политических оттенков, никогда не примет решение расстреливать безоружных людей.
Хочу вас спросить тоже о деятельности миссии ООН по правам человека в Украине. Есть мнение, что все-таки миссия недостаточно объективна, что ее выводы не сбалансированы, потому что, безусловно, основное место уделено нарушениям на востоке Украины со стороны вооруженных групп. И как бы вскользь говорится о непропорциональности применения силы украинскими военными до перемирия так называемого, и о пытках, похищениях и так далее со стороны вот добровольческих батальонов, которые тоже подконтрольны украинским властям. Ну и об обращении с заключенными, с арестованными тоже вот в правительственных местах задержания. Вы как считаете, достаточно внимания уделяется нарушениям с этой стороны?
Я бы начал с того, что все преступления, все нарушения прав человека подлежат вниманию. Нет второстепенных, нельзя говорить о том, что самое главное, с какой стороны они происходят. Другое дело, что необходимо понять, что мы имеем дело с международным конфликтом, когда на части территории Украины находятся иностранные группировки. Те, которых называют повстанческими группами, также в своем большинстве состоят не из граждан Украины, хотя, конечно, часть из них там присутствует. На этих территориях действуют совершенно непонятно какие правила, законы, в отличие от другой территории Украины, которая контролируется украинской властью, украинским правительством. Там создаются специальные группы, целью которых является похищение, преследование активистов. Скажем, в Донецкой Народной Республике, так называемой, существует НКВД, которое составляет списки людей. Этих людей похищают, запугивают и так далее. То есть это организованная система, которая санкционирована на вот этом уровне управления этими территориями, которые сейчас пытаются представить как сторону участников некого конфликта. Мне кажется, что в этом есть существенные отличия. Безусловно, в условиях военного конфликта риск нарушения прав человека очень высокий. И подконтрольность с точки зрения соблюдения прав человека и норм международного гуманитарного права тех или иных формирований, особенно в условиях, когда они создаются и формируются по принципу добровольческих организаций, она не очень высокая, что приводит к тому, что права человека нарушаются. Я, например, считаю, что в этом смысле есть большое достижение украинского государства, которое состоит в том, что очень многие производства по этим жалобам открываются. Я знаю, что по многим добровольческим отрядам по заявлениям о нарушениях были открыты уголовные производства. Один из таких добровольческих батальонов был расформирован Министерством внутренних дел. То есть вопрос ведь не в том, что, понимаете, чтобы набрать большее либо меньшее количество фактов. Вопрос в эффективности реагирования. То есть мы можем обращаться к украинскому правительству с тем, что необходимо расследовать, как. И мы можем быть удовлетворены или нет результатом, но это происходит. Вот с другой стороны, нет никаких способов, поскольку там ведь не существует никаких государственных образований. Разные территории контролируются вооруженными группами, которые очень часто находятся в состоянии вражды одна с другим. И я думаю, что в этом смысле, конечно, собирать факты и противопоставлять их, с какой стороны совершаются преступления, достаточно сложно. Я понимаю сложность работы миссии ООН в этих условиях. Тем не менее, я считаю, что никакой селекции, безусловно, в отношении нарушений прав человека не должно быть. Все преступления должны документироваться, и все, о чем известно, должно быть расследовано, виновные привлечены к ответственности. К сожалению, в условиях такого масштабного конфликта очень часто это занимает длительные промежутки времени. Но для правозащитных организаций это не должно быть основанием для того, чтобы оставлять эту работу в стороне.
Ну, собственно, ответ очень прост. Для людей, которые занимаются правозащитой, для правозащитников, которые отстаивают ценности прав человека, нет разницы, кто совершает преступление и нарушает права человека, все они должны быть эффективно расследованы. К сожалению, как уже сказал мой коллега, мы, когда фиксируем нарушения со стороны незаконных военных группировок, террористических, поскольку они создали систему террора и насилия, НКВД и СМЕРШ, эти сталинские названия, они указывают на то, что есть целое подразделение людей, основной работой которых есть создание ликвидационных списков, похищения, пытки людей. Только у нас, у Евромайдан-СОС, зафиксировано 1482 таких случаев. Большинство людей были подвергнуты жестким пыткам. Некоторые, определенная часть, были убиты. И, собственно говоря, когда мы получаем информацию о нарушениях со стороны военных украинских групп, которые воюют на стороне АТО, мы, как уже говорил мой коллега, знаем, как действовать, хотя бы понимаем, кому апеллировать, мы можем что-то требовать, мы можем чего-то добиваться, а там очень тяжело, на самом деле, если так по-человечески говоря, иметь в списке сейчас более 100 гражданских, не военных, гражданских заложников и контактировать с их родственниками и понимать, что ты ничем этим людям, которых в данный момент, возможно, пытают, помочь не можешь.
Что-нибудь вы хотите добавить?
На самом деле Евромайдан, он дал энергию создания роста активности гражданского общества. И если бы не эта неоглашенная война и не военная оккупация со стороны Российской Федерации и поддержка, собственно, Российской Федерации террористических групп, которые воюют на Донбассе, то это было бы более очевидно. И сейчас мы видим, как сотни тысяч людей объединяются в волонтерские организации, они делают фантастические вещи, которые, по сути, они собой подменяют целые государственные структуры. Они лечат раненых, они помогают и расселяют переселенцев. У нас их более 500 тысяч только с Донбасса, в другие регионы Украины были вынуждены переехать. Они помогают армии, они документируют и ездят по освобожденным городам, документируют нарушения прав человека. То есть, по сути, мы можем говорить, что энергия Евромайдана, она разбудила гражданское общество. И на самом деле, вот я почему не хотела заканчивать на грустной ноте, потому что именно это дает уверенность в том, что мы сможем реформировать нашу страну, провести демократические реформы, за которые стоял Евромайдан и которые в феврале украинцы подписали своей собственной кровью.
Ну, я тоже, может быть, добавлю несколько слов. Знаете, вот за этот год Украина прошла очень важные тесты. Первый — это был тест на гражданское общество, которое действительно оказалось намного впереди тех политических лидеров всех цветов, которые были на поверхности в этот момент в стране. Это было заметно, это было понятно, именно благодаря этому состоялся Евромайдан. Дальше Украина прошла тест на некоторую демократию, поскольку даже в условиях военной агрессии нам удалось провести очень плюралистичные демократические выборы в стране уже дважды. Украина прошла тест на то, чтобы в условиях полного развала государственности и институтов безопасности и обороны на пустом месте возродить и создать боеспособную армию, которая способна защищать суверенитет государства, когда все другие инструменты не действуют. И теперь перед нами очень сложный, наверное, может быть, еще более сложный вызов. Это верховенство права. Это обеспечить, чтобы институты были подконтрольны верховенству права. Для того, чтобы правосудие было обеспечено во всех случаях, когда любые права нарушаются, когда любой конфликт возникает. И вот это то, с чем связаны наши самые большие надежды, и, наверное, это требует больше всего работы в этот момент. Но самое главное, что это не означает, что есть возможность прекратить работу по всем другим направлениям, где у нас уже есть какой-то прогресс. Вот мне кажется, что так и создается успешная страна.
Роман Романов из Международного фонда возрождения и Александр Матвейчук из Украинского центра гражданских свобод.